новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 27 марта, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город сегодня тяжело едет. Говорили о неких перекрытиях в центре. Причины не назывались. Прямо сейчас 6 баллов. Дальше по прогнозам 7-бальные пробки в 5 вечера. И 2 часа 8-бальных пробок в районе 6 и 7 вечера. Много бордового цвета на карте московских пробок. Сегодня уже не в пределах Садового кольца, но в пределах третьего транспортного кольца. Причем и на ТТК довольно много таких очень существенных пробок. Например, внешнее третье кольцо останавливается еще где-то даже не в районе улицы Гаврикова, а ближе к, насколько я понимаю, к Электрозаводской, туда, к Бауманской. Вот там начинается эта пробка, которая продлится до Савеловской эстакады. 6 баллов в целом.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сенатор Клишес говорит о невозможности приговаривать террористов к смертной казни, то есть дело не в моратории. Первая тема, вторая. МИД призывает граждан России взвешивать риски при поездках за границу, но непонятно, как эти риски взвешивать. Вторая тема, обсуждаем ее минут через 10. Срочное сообщение. Доля иностранных инвестиций в российских облигациях федерального займа в феврале снизилась уже до 7%. Это данные Центробанка. В подконтрольном Киеву, Херсоне снова прогремели взрывы. Это с ленты агентства ТАСС. РИА Новости в эти минуты рассказывает, что брат Джулиана Ассанжа, в свою очередь, говорит о том, что основатель Wikileaks ежедневно страдает в британской тюрьме.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните 7373948, код города 495. Первая тема – это тема смертной казни, которой сегодня мы посвятим довольно много времени. В следующем часе программа «Своя правда» на эту тему. Но сначала давайте одну из новостей этого дня. Сенатор Клишес прокомментировал все эти разговоры о возможности введения в России смертной казни и заявил о невозможности приговорить террористов к смертной казни. Действующий закон не допускает ее применения даже в отсутствии моратория, написал он в своем телеграм-канале. Дискуссия о смертной казни набирает обороты. Аналитики и эксперты телеграма убеждают, что террористов и педофилов нужно казнить, и народ это поддержит, и проблема только в Конституционном суде. Ну а дальше Клишес пишет, что Конституция гарантирует право на жизнь каждому человеку и допускает установление высшей меры наказания в качестве исключения. Для этого дело должно быть рассмотрено судом присяжных. В настоящий момент уголовные дела по статье о терактах все равно не могут рассматривать суды присяжных. Их вывели из-под ведения законом 2008 года. Людмила Айвар, профессор, заслуженный юрист России, доктор юридических наук. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, если верить сенатору Клишесу, бессмысленно разговаривать об отмене моратория на смертную казнь, так как если даже его и отменят, все равно смертную казнь нельзя будет назначать людям, которые занимаются терроризмом.
Ну, смотрите, во-первых, у нас 19 ноября 2009 года Конституционным судом было вынесено постановление, которое отменило временный характер моратория на смертную казнь и признала данный характер постоянно действующим в связи с обстоятельствами, сложившимися в данном конкретном ситуации, в данном конкретном субъекте. Да? То есть, если раньше был временный мораторий по постановлению 1997 года, то с 2009 года этот мораторий постоянный. Но есть еще один фактор. Этот фактор вы сейчас озвучили. Есть статьи, по которым действительно до сегодняшнего дня в Уголовном кодексе существует такая мера наказания, как высшая мера наказания – смертная казнь. Что это за статьи? Это статья убийства, 105-я, им 105-я не меняется, посягательство на жизнь государственного общественного деятеля, 277-я, посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие, 295-е, на жизнь сотрудника правоохранительного органа, еще сотрудников, значит, и геноцид. Вот 5 статей, по которым у нас Уголовный кодекс предусматривает высшую меру наказания. Она не, то есть как формулировка она существует, но она не применяется. Даже если мы преодолеем все барьеры и изменим Конституцию Российской Федерации, то к террористам, которые совершили свои злодеяния в Крокус-Сити, она не может быть применена, поскольку закон обратной силы не имеет. На момент совершения преступления, на момент совершения акта терроризма, она не применялась, ее не было, да, в государстве. До сегодняшнего дня ее нет. Поэтому с учетом отсутствия обратной силы закона к этим людям смертная казнь применяться не будет и нельзя будет ее применять, даже если она появится у нас как мера исполнения наказания.
Так, возвращаясь все-таки к тому, как все это устроено, даже если мы говорим об отмене моратория на смертную казнь, вы еще говорили о необходимости изменения Конституции, я говорил со ссылкой на Клишеса о том, что нужны суды присяжных, ну вот Конституционный суд может, к примеру, пересмотреть свое решение 2009 года, и тогда все заработает или опять нет?
Нет, Конституционный суд не может пересмотреть этого решения, поскольку это решение было принято. У нас постановления Конституционного суда не пересматриваются от слова совсем. Это окончательный акт, который ни обжалованию, ни пересмотру не подлежит.
То есть Володин говорит зря о возможности того, что это можно вот таким образом решить?
Ну, я как юрист не вижу такой возможности, собственно, как не видит такой возможности и председатель Конституционного суда в одном из своих интервью, когда в очередной раз обсуждалась возможность возвращения смертной казни как меры наказания, он также сказал о том, что этого сделать невозможно без изменения Конституции. А у нас жизнь гарантирована Конституцией Российской Федерации. Постановление 2009 года отменило временный характер.
То есть, Людмила Константиновна, значит, надо менять Конституцию?
Надо вносить изменения в Конституцию, которая бы разрешала применение смертной казни.
То есть референдум, о котором говорит другой заметный человек из Государственной Думы Сергей Миронов и предлагает его провести в сентябре, тоже не даст ответа на этот вопрос, даже если все проголосуют «за».
Референдум может быть только для изменения Конституции Российской Федерации, поскольку Конституция у нас может быть изменена только на референдуме, когда большинство граждан проголосуют за такие изменения.
Не просто за смертную казнь или ее возвращение, а именно за изменение Конституции.
Этот институт должен быть прописан в Конституции.
Так, хорошо. Благодарю вас, профессор, заслуженный юрист России, доктор юридических наук Людмила Айвер была с нами на прямой связи. Получается, мы должны проголосовать против гарантии жизни 530-й. Ну вот если это будет такое голосование по Конституции 948-й, не надо ничего менять, сил уже нет менять. Давайте качество следствия как-то повышать. Давайте идти дальше, пишет он. Не надо уже про смертную казнь. Дальше. В тюрьме всякое бывает, не обязательно по закону применять высшую меру. Ну то есть вообще, Сергей, когда вы так пишете, значит, вы полагаете, что вот не обязательно, чтобы по закону все было, даже в тюрьме. Хорошо, к террористам надо применять заключение в одиночной камере с постоянной прокруткой лиц жертв, детским смехом счастливых лиц, потом фотоматериалов дела 24/7. Ну, это вот Юлия 82-я пишет. Ну и еще, в тот же 530-й, а точно ли народ поддержит? Или это все-таки телеграм-каналы нашептывают, что народ... террористов народ поддержит, если террористов и педофилов решат казнить. 7373948, телефон прямого эфира. Впрочем, давайте вот что сделаем. Через час, точнее, через 50 минут, мы эту тему будем обсуждать в рамках программы «Своя правда». Там же будет голосование, мы выясним отношение нашей аудитории к этому вопросу, который, действительно, и тут сенатор Клишес прав, дискуссия о смертной казни набирает обороты.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
948-й, говорит Юлия, которая говорит, что картинки надо показывать, едва ли знает, в каких условиях сидят тех, кого отправили пожизненно. Ожидание ада хуже самого ада за пожизненное. Наказание в таких случаях выступает 700 тысяч. 13-й. Ну и, Виталий, законы ведь не скрижали, все можно изменить, главное желание. Следующая тема. Министерство иностранных дел Российской Федерации призывает россиян взвешивать риски при поездках за границу. В ряде стран наши соотечественники рискуют подвергнуться задержанию или экстрадиции по запросу западных спецслужб, указывают на Смоленской площади. Вновь акцентируем внимание в этой связи на необходимости тщательно взвешивать риски при планировании поездок и пребывании в тех или иных странах. Там добавили еще в нашем МИДе, что США заключили соглашение об экстрадиции более чем сотни государств. В число партнеров Вашингтона входят популярные у россиян Таиланд, Египет и Турция. Тут не очень понятно, имеют ли в виду в Министерстве иностранных дел, что многие из наших граждан имеют проблемы с Таиландом, Египтом и Турцией, и тогда, попав в Вашингтон, они могут быть выданы этим странам. Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России. Артур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вот в МИДе говорят, тщательно взвешивайте риски при планировании поездок в те или иные страны. На ваш взгляд, есть какая-то технология, как взвешивать риски?
Ну, в первую очередь, конечно, надо оценить, летите вы в страну, которая сейчас входит в список недружественных, потому что в этих странах риск связан на самом деле не с какими-то мифическими страхами, а вполне конкретными проблемами. Например, это ограничение на работу консульских служб в случае каких-то проблем у туристов. И вот здесь точно надо понимать, куда и как вы едете, и потребуется ли вам какая-то срочная помощь именно наших дипломатических представителей. Если же говорить про сотрудников, скажем так, российских компаний, которые находятся в пограничной зоне к санкциям, то здесь тоже надо понимать, что в недружественных странах на них может быть оказано давление. А если говорить про дружественные страны, то я думаю, на самом деле никаких особых новых рисков там не появилось, хотя всегда идут разговоры про экстрадицию, но надо понимать, что даже те страны, которые нам дружественны, те же Турция, Эмираты, Таиланд, они, по сути, тоже имеют соглашение с США, но от поездок туда воздерживаться только по этой причине, я думаю, точно не стоит.
Еще какие могут быть варианты? Первое, что приходит на ум, это возможность так или иначе рассчитываться безналично. С этим у нас могут возникнуть проблемы. Но что-то еще?
Ну, на самом деле, действительно, в первую очередь, это финансовые проблемы, потому что карты не работают ни в одной стране, куда бы мы сейчас ни поехали, к сожалению, это реальность. Плюс это, конечно, возможность того, что вас не пустят на транзитной стыковке. Если вы летите, например, в недружественную страну по причине только того, что вы являетесь гражданином России, и вы останетесь посередине дороги с необходимостью покупать, по сути, обратный билет. Эту тоже проблему надо учитывать. Это при пользовании транзитными хабами на территории недружественных стран.
Подождите, но человек же едет с визой, насколько я понимаю. Как это может быть, то, что описали вы сейчас при пересадке?
Ну, такое происходит в той же Германии, зачастую могут не пустить, или в Финляндии, несмотря на наличие визы, просто отказать вправе воспользоваться транзитными возможностями. Конечно же, сейчас МИД в очередной раз напомнил о конфискации личных вещей, которые формально все еще сохраняются в том страшном санкционном списке Европы. Ну и последнее, то, что сделал заявление МИД, это касается как раз французской Олимпиады, которая предстоит летом. Из России туда планируют точно ехать туристы, а наше представительство уже заявило о том, что у них даже по факту сейчас нет пропусков на передвижение по Парижу на время Олимпиады, и если что-то с туристом случится, ничем они помочь не смогут.
Вообще, с вашей точки зрения, взвешивая все эти риски, есть ли смысл пытаться выехать за границу в 2024 году?
Однозначно есть, ведь ситуация на самом деле не поменялась с 2022 года, и мы видим, что турпоток, по крайней мере, классического туризма, пляжного туризма, он медленно, но верно растет.
Есть ли какие-то направления, которые при этом абсолютно безопасны?
Ну, я бы сейчас сказал, что Эмираты, Турция, Таиланд, никаких эксцессов, связанных с применением санкций или какого иного давления на туристов, мы там не отмечали.
Еще вопрос. Тут ведь по-разному можно относиться к тому, что вы только что описывали. 948 пишет, продолжают наших унижать, ясно, понятно. Это выглядит как унижение или как-то иначе?
Это на самом деле, на мой взгляд, недальновидная глупость, потому что осадок, который остается у туристов, когда тебя фильтруют по национальному признаку, это действительно унижение.
По национальному или по государственному?
И по государственному. Они, к счастью, наверное, для нас, всех нас считают русскими, россиянами, для них это абсолютно равно. А то, что мы многонациональный народ, они зачастую даже не представляют.
Виталий 618 пишет, что путешествовал в Новый год по странам Персидского залива и не ощутил никаких финансовых проблем. Не самая большая проблема, мол, возить наличные доллары. Вот этот переход с безналичных денег на наличные действительно не проблема?
Сейчас уже абсолютно нет, все туристы адаптировались. Более того, в Москве там, или в любом регионе России перед поездкой можно купить именно дирхамы для Ближнего Востока. Плюс те, кто активно путешествует, конечно же, имеют уже иностранные карты дружественных нам стран и пользуются ими при необходимости, а зачастую покупают такие поездки, где траты на именно вот наличные являются минимальными. Это тот самый all-inclusive или полный пансион при проживании в отеле с включенными уже экскурсиями.
Ну и возвращаясь к тексту Министерства иностранных дел, которые говорят о том, что в тех или иных странах вы можете подвергнуться задержанию или даже экстрадиции по запросу западных спецслужб. На вашей памяти много людей попали под подобного рода ограничения?
Из туристов практически никто.
Спасибо. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян был с нами на прямой связи. Итак, 7373948, код города 495. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации призывают вас взвешивать риски при поездках за границу. Вы взвешивали риски и приняли решение ехать за границу. Объясните, как вы принимали это решение. 7373948, код города 495. Виталий, то есть простой слесарь Леха из Рязани едет с женой и детьми в Белек, а его там берут по просьбе Вашингтонщины? Да может быть и ведь не так, Виталий. Простой слесарь Леха с женой и детьми едет в Вашингтон, и по просьбе Турции его выдают. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий. Был недавно в Болгарии, ездил в командировку. И нам сразу болгары сказали о том, что мы против вас ничего не имеем, но вечером лучше не гуляйте и не приходите ни в какие общественные места, потому что молодежь очень сильно настроена против вас, и у вас будут большие проблемы. Прям нам вот в отеле сказали, прям вот конкретно, ведь не ходите.
Ну, а решение ехать туда вы как-то принимали тоже, или вы не знали ничего подобного? Нет, если бы знали, не поехали бы.
Работодатель отправил, и все.
А, то понятно. Как-то... Ну, так и в результате?
Ну, в результате не ходили.
Ну, проблемы-то были какие-то?
Поехала вода дороже, а местная полиция в любом случае встанет на сторону своих.
Не, еще раз, ну вы же выходили... Да, вы же ходили на работу, вы выходили в свободное время.
У нас было такси от отеля до места работы и обратно.
Я понял. Не было возможности оценить. 530-й, вот это заявление МИДа, говорит, это типа сами не взвесили, сами виноваты, если что. Такое ощущение. Как у японцев было, поехал в проблемную страну, виноват сам. 674-й, не хочу, говорит, никуда. У нас хороших мест навалом. 437-й предостерегает от вербовки и даже заказал бы на телевидении социальный видеоряд. Украине и Западу, полагает он, в целом плевать на судьбы завербованных ими людей. Это 6 погибших исламистов в Карабулаке или 11 таджиков. Гибель или посадка пожизненно этих людей для них, наоборот, инструмент. Это должно стать назиданием для всех, кого пытаются настроить на теракты. Не ведитесь, для западных спецслужб и спецслужб Украины ваши судьбы не имеют никакого значения, пишет 437-й. Тут интересно, вы так пишете об этом, как если бы сами пережили что-то подобное. Вы полагаете, что вербовка — это буквально проблема насущная для каждого, кто выезжает за границу. 7373948, мы продолжаем. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий зовут. Мне кажется, тут опасность представляет для чиновников и каких-то бизнесменов, вот компьютерщиков, потому что американцы могут сформировать какой-то фонд, а потом требовать обмена на своих шпионов. У нас же много тут, как говорится, американцев. Просто-напросто сфабриковать, арестовать, а потом, в принципе, говорить, давайте обменяем. Вот я считаю, вот для таких...
Нет, людей, подождите, вы-то едете за границу?
Да я сейчас уже не езжу, раньше ездил.
Ну понятно. Сейчас важнее хотелось бы услышать людей, которые для себя принимают такое решение, чем советы со стороны, что называется. Сам я не еду, но вам советую. Риски взвешивал, взял наличку, пишет 948-й, а жене было сложно это пояснить. Не понял. Жена дома оставалась, в этом смысле сложно было пояснить, куда вы едете с порядочной долей наличных денег. Александр 569-й пишет, принял решение не ехать дальше Золотого кольца Москвы, зато, говорит, имущество будет цело. Ну, подождите, какое имущество, которое остается у вас в Москве или как? Я не очень понимаю. Или вы полагаете, что если вы поедете за границу, у вас это имущество, которое при себе обязательно отберут? 7373948. На человеке написано русский, чтобы его побили, восхищенные болгары-то. Они как-то поймут, прикиньтесь, каким-нибудь норвежцем или словаком. Ну да, кстати, тоже интересная история. Ну вот выходите вы вечером, на вас же не написано, что вы русский. Отвечать можно на ломаном английском, и никто не догадается, кто конкретно на ломаном английском с ними пытается говорить, тем более в Болгарии. Болгары тоже не самая англоговорящая страна. Болгарию не ногой, но места там хорошие, пишет 948-й, и тоже пишет, меня вот пока никто нигде не вербовал. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это опять Анатолий. Отвечу сразу на вопрос, которые только что спросили, как определят,
да,
ваша походка, ваш разговор, манера поведения, к тому же...
Не-не-не, подождите, вот ваш... Вот секунду. Вот про походку кажется спорным, а вот ваш разговор, так никто же не заставляет разговаривать.
Вот поверьте мне, разговор русского на английском болгары вычисляют как два пальца. Они прекрасно понимают, кто перед ними. Поляк,
литвин. Да ну. То есть болгары так хорошо... Подождите, но мы-то с вами точно не отличим говорящего на английском поляка...
Нет, у нас...
Они, да. Хорошо, спасибо. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Вернулся 3 дня за границу. Побывал в 3 странах с супругой. Это был Египет, Иордания и Турция.
Как вы взвешивали и принимали решение?
Ну, было страшно. Во-первых, акул, террористов. Больше ничего не было страшного.
И в итоге?
Понравился отдых.
Отношение к вам?
100%, 5 баллов.
Отношения прекрасные, я понял, спасибо. Про болгар это правда, пишет 28-й, тут же пишет, я не цепсошник. Максим 718-й пишет, я взвесил и еду на Кубу. Как взвешивали и что позволило вам принять это решение? Незачем шляться где-то, пишет 679-й, 445-й. Мне кажется, чувак имел отрицательный опыт вербовки за рубежом. Отрицательный в смысле никто не вербовал, что ли? Ну да, Панк 530-й, Леху из Рязани, конечно, все вербуют наперебой, когда он трезвый. То есть, ну и 674-й тоже важная деталь. Мы же не любим приезжих, а они тоже не любят. Слушаем вас, здравствуйте. 7373-94-В. Тут тоже важная деталь. Вот что такое «мы же не любим приезжих»? Как раз принято говорить, что вот иностранцев приезжих мы вполне себе любим. Правда, не из всех стран. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я хотела сказать по поводу того, как они нас узнают. Вы знаете, я была 10 лет, наверное, назад в Париже. Подошла к магазину, я шла одна, шла в толпе как бы, ну, от парижан там или других людей. И человек, который стоял у входа, я проходя мимо него, и он мне тут же сказал: «Здравствуйте». Вот я не знаю, как он определил, я не разговаривала на русском, ничего.
А куда
он
шли?
Посмотрел. Магазин.
Магазин какой?
Ну, на Елисейских полях.
Ну, то есть это не магазин для русских?
Да, да, вот. И рядом шли парижане, там еще англичане. Но когда я проходила, он открыл мне дверь, он мне сказал: «Здравствуйте». Я
понятно.
Я смотрел на него удивленно. Вот вы говорите, как они нас определяют?
Ну, во всяком случае, мы же не про Болгарию сейчас, а про Францию говорим, а это разные страны. Я-то как раз говорил о некой похожести в этом смысле. Но говорят по одежде. Еще одна. Не столько по походке, сколько по одежде. Я ездил по дружественным странам, пока идет специальная военная операция, в Евросоюз не поеду, а дальше посмотрим. Это Виталий 618-й. 7373-94. Да-да-да. 530-й говорит, а вот чего делать, когда ломаным английским и то не владеешь? Можно молча как-то визуально, просто руками, я не знаю, жестовый язык, что-то такое... И 820-й, не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Ну, в этом смысле, говоря про Париж, можно вспомнить, что в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Могу по Норвегии сказать.
20 секунд.
Про женщины сразу узнаются по одежде.
А, Ямилова узнаю по одежде, а не по походке. МИД Российской Федерации призывает граждан страны взвешивать риски при поездках за границу. В ряде стран сказано, наши соотечественники рискуют подвергнуться задержанию или экстрадиции по запросу западных спецслужб. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 27 марта, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы этого дня и смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставьте лайки, уже 136 тысяч подписчиков. Присоединяйтесь. Еще вариант для того, чтобы смотреть и слушать нас в интернете, это социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Город сегодня едет довольно сложно. Прямо сейчас шестибальные пробки. Правда, судя по карте ЦОДД, карте пробок ЦОДД, немножко полегче стало ехать за последние полчаса. Прогноз Яндекса тоже показывает, что, возможно, будет не так страшно, как предполагалось. Пробки 6 баллов прямо сейчас. 6 баллов нам обещают в 5 вечера. В 6 вечера уже не 8, а 7 баллов только обещают. В 7 вечера по-прежнему в прогнозах 8-бальные пробки. Теперь, что касается движения, сразу обращаю внимание на то, что очень много красного цвета на третьем транспортном кольце. И вот еще сегодня дополнительные истории. Это проблема движения по Новой Риге сразу после МКАДа и в ту, и в другую сторону. Соответственно, проблема движения по МКАДу внутреннему от Новой Риги в сторону Волоколамки. И очень много проблем в районе Ленинградки, в районе Химок. Возможно, там, наконец, открывают магистрали, о которой неоднократно говорили. Не знаю точно, но вот, кстати сказать, кто-то из слушателей тоже пишет о том, что есть какие-то проблемы именно с Ленинградкой, с ограничениями в районе Ленинградки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Президент Путин распорядился повысить качество преподавания математики и естественных наук в школах. А в чем проблема? Это первая тема. Вторая. В России допускают возврат практики лицензирования книжных издательств. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». И главный вопрос, ну, если ввести это лицензирование, что это изменит? А главное, в чем проблема нелицензированных книжных издательств сегодня? Это вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Следим за ними прямо сейчас. Нетаньяху говорит, что его решение не посылать делегацию в США было указанием для Хамас, что Израиль не поддастся мировому давлению. Это молния с ленты агентства ТАСС. Еще заявление МИД Российской Федерации. Интернет-гиганты солидаризируются с террористами, не удаляя злорадные комментарии. С ленты ТАСС цитирую. А еще РИА Новости. В эти минуты из срочных сообщений хирург избежал наказания за изуродованное лицо модели из СО.
Поток. Успеем сказать главное.
Про движение на Новой Риге съезд в Красногорск от Москвы забит. Правая полоса, остальное движение нормальное, пишет Андрей 874-й. 703-й как раз высказывает позор тем, кто устроил все это. Не знаю, что на Ленинградке. С самого утра, напомню, что большие проблемы есть, действительно, с движением, в том числе и в том районе города. Не только на Ленинградке, чтобы вы понимали. Еще многие люди пишут по поводу того, что там за границей. Костя пишет, ну как, а неужели как-то, ну, тебя заставляют говорить не на своем языке, Костя? А вы, когда за границей, вы всегда только на русском разговариваете. Это как раз нормально говорить на языке страны, в которую вы приехали. Разве не так? В шубах обычно в Европе ходят россиянки и украинки. По шубам узнают людей из наших стран. Это пишет Станислав 719-й. Английским ведь нигде не владеют, кроме Англии, пишет 948-й. Нет, а вот тем языком, который называют английским, и на котором как раз все на ломаном говорят, и в любой стране, так или иначе, простые фразы кто-то понимает. Что-то подобное. Универсальный язык жестов, это для 530-го, правда, Виталий пишет, а его универсальный язык жестов поймет и араб, и болгарин. Ну вот, англосуржик, да-да-да, 674-й. Первая тема у нас сегодня вот какая. Президент Путин распорядился повысить качество преподавания математики и естественных наук в школах. Комплексный план, как сказано на сайте Кремля, должен быть готов к 1 июня. Там еще президент поручил устранить дефицит учителей-предметников, но давайте все-таки сначала с повышением качества. То есть плохо преподают математику? В чем проблема-то? Иван Ященко, директор Московского центра непрерывного математического образования. Иван Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, в чем проблема?
Главная проблема, и, собственно, понятно, что поручение такого уровня означает то, что ситуация не рядовая. Заключается не в том, что качество математического образования у нас ухудшилось. Наоборот, после принятия по указу майскому президента концепции 2013 года, за 10 лет у нас произошел достаточно заметный рост качества математического образования, но он не отвечает современным вызовам и задачам. Бурный рост развития искусственного интеллекта, огромные потребности в инженерных кадрах, IT-кадрах требуют качественного скачка в уровне математической подготовки в первую очередь не только ради математической науки, но и ради естественных наук и инженерных кадров. Не случайно в поручении президента упомянуто преподавание математики и естественно-научных предметов. Но базой, разумеется, является математика. Ни физика, ни химия, ни биология, ни информатика без качественной массовой математики невозможно. Плюс еще очень важный дефицит – это неравный доступ. Если в Москве, например, благодаря проекту «Математическая вертикаль», классы с углубленным изучением математики есть в 2/3 школ, это больше 400, то по стране в регионах единицы школ обеспечивают математическое образование высокого уровня. Поэтому мы должны обеспечить доступность качественного образования. И именно поэтому упомянутые в поручении учителя.
Ну вот, то есть надо каких-то других учителей или все-таки учителей просто не хватает?
Нужно и повысить квалификацию существующих учителей, и обеспечить привлечение в школы молодых учителей, в том числе для преподавания углубленного математики. А для этого нужна и подготовка в педагогических вузах обновленная, а также больше учителей должны идти в школы потенциальные, которые закончили классические университеты. И такие примеры есть. И МГУ, и физико-технический институт Московский, Высшая школа экономики, другие вузы уже начали готовить учителей для классов с углубленным изучением математики.
Но вы опять говорите про углубленное изучение математики. Это ведь не означает, что каждого так будут обучать в школе?
Разумеется, нет. И у нас, как вы знаете, ЕГЭ разделен на два уровня, базовый и профильный. Базовая подготовка нужна действительно каждому, но количество ребят, которые сдают профильный экзамен на 60 баллов, должно быть удвоено.
Смотрите, как только я объявил тему, которую мы будем обсуждать, люди начали писать, наши слушатели. Вот там один, например, пишет: меня математики в результате в школе вообще не научили. Другой пишет, что, сейчас я найду это сообщение, проблема одна по математике, люди, которые ее преподают, плохо сами знают или не любят ее обучать этому предмету людей. А как это вот все определяется? Любит человек предмет, не любит человек предмет?
Мне кажется, что любовь к своему предмету – это необходимое свойство учителя любого предмета, не только математики, и это относится к каждому учителю. А то, что касается, вот как вы сказали, что кого-то математики не научили, одна из проблем как раз заключается в том, что сейчас математика нужна разная. И не случайно сейчас Московский университет является одним из центров разработки концепции, лично Виктор Антонович Садовничий, и среди предложений, которые обсуждаются широко, это предложение, что необходимо установить три направления нам нужны в подготовке математической в школе. Это математика для жизни. Каждый из нас должен иметь базовую математическую подготовку, достаточно, чтобы работать в цифровом мире. Логика. Нам не нужны очень продвинутые продвинутые логарифмические неравенства для каждого. Но логические задачи, умение работать с информацией очень важны. Прикладная подготовка для применения в профессии. Нам нужно в стране много инженеров, много физиков, робототехников, работающих с беспилотными летательными аппаратами. Для этого нужна математика. Слушайте, и, конечно, математическая наука о том, чем знаменита Россия.
Но
это три разные математики.
Но я понимаю, но все-таки про самую простую математику. Почему вот Костя 873 пишет нам, что дети в третьем классе не знают, как в столбик считать. Но это же проблема тогда получается не конкретного учителя.
Разумеется, это, скорее всего, проблема конкретного учителя. Но более того, мы должны понимать, что вычисления в столбик, они важны как алгоритм, как обучение базовым алгоритмам. Но складывать столбик или умножать пятизначные числа сейчас уже не актуально. Для этого есть вычислительное устройство. Но без таблицы умножения, без логических навыков, умение читать условия задачи. Кстати, на ЕГЭ самая типичная ошибка – это неверно прочитанные условия задачи. Человек должен понимать текст, уметь его анализировать, составлять математическую модель по условиям. И мы уверены, что в этом году мы уже видим, что еще до создания плана, который вот сейчас поручен, он будет в июне, мы сейчас видим, что очень сильно вырос интерес ребят к математике. Это мы видим по массовым олимпиадам в этом году и по массовым проектам по подготовке к ЕГЭ по математике и физике. И я уверен, что уже в этом году мы увидим рост результатов ЕГЭ по математике и физике.
И все-таки, может быть, там много чего-то, чему не надо обучать с точки зрения математики. Тут вот наши слушатели вспоминают тангенсы, косинусы, а вот один, Вася 481, говорит, ну надо убрать таблицу Пифагора.
Ну, без таблицы Пифагора, конечно, никуда, но вы абсолютно правы, что искусственный интеллект, обилие вычислительных устройств вокруг немножко меняет само содержание математики. Математика не должна превращаться в латынь, которая учит просто, вот знаете как, для того, чтобы у вас была культура, вы должны учить латинский язык. Но, к счастью, в гимназиях уже, в школах не вообще учат латинский язык. Математика очень живая наука. И я уверен, что неизбежно будет обновляться содержание образования. Например, уже благодаря новому ВГОС у нас имеется отдельный предмет и отдельный час на вероятность и статистику, который более актуально, чем вычисления, ну, например, логарифмическую линейку в школе уже не изучают. И, соответственно, большие технические преобразования, они сейчас не столь актуальны, как были, скажем, 50 лет назад. И, естественно, содержание должно обновляться с учетом тех приоритетов, которые сейчас требуются от математики, в том числе для приложений.
Ну и последний вопрос, совсем коротко его сформулировал наш слушатель 283. А получается, что министр образования без распоряжения президента сам такую задачу решает не может или поставить такую задачу не может тоже?
Ну, как вы понимаете, текущая работа, и мы видим это по обновленному ВГОСу, естественно, идет, и мы видим, сколько делает Министерство просвещения, Министерство образования и науки. Но поручение президента означает, что на это будут мобилизованы различные ресурсы, в том числе межведомственные. Как я уже говорил, например, на съезде учителей математики, на съезде учителей физики говорилось о том, что нужно подключить к подготовке учителей классические университеты. А это межведомственная задача на уровне Министерства образования и науки и Министерства просвещения.
Спасибо. Директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко был с нами на прямой связи. Он неоднократно использовал аббревиатуру ФГОС, поэтому я все-таки попытаюсь ее расшифровать. ФГОС – это федеральные государственные образовательные стандарты. Владимир Путин распорядился повысить качество преподавания математики и естественных наук в школах.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема сегодня стала... Сегодня написано в «Ведомостях», что в России, возможно, допустят возврат практики лицензирования книжных издательств. Причем с инициативой выступает Министерство внутренних дел. Это газете причем подтвердили источник в одном из издательств и собеседник в Российском книжном союзе. Говорят, тему обсуждали уже и в Государственной Думе с участием Комитета по культуре. Большинство участников при этом, как сказано в материале, выступают против лицензирования. По их мнению, в эпоху интернета предложенный механизм регулирования вряд ли будет работать эффективно. Денис Лукьянов, писатель, книжный обозреватель и контент-менеджер в группе компании «Литрес». Денис Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Как вы понимаете, откуда взялась инициатива МВД вернуть практику лицензирования книжных издательств?
Вы знаете, мне кажется, что это попытка немножко, в хорошем смысле, упростить себе работу в том ключе, чтобы было проще какие-то книги, которые должны проходить книжную экспертизу, да, определенную, в которых пытаются разобраться, есть там какие-то вещи, нарушающие нынешние законы, нет, чтобы это все дело упростить и просто сразу выдавать лицензирование уже напрямую издательству и меньше времени, меньше сил тратить на книжные экспертизы, потому что это действительно такая достаточно затратная вещь и трудоемкая.
Лицензирование книжного издательства в том смысле, что издательства будут сами решать, кого печатать, а кого нет?
Ну, скорее, даже не в таком смысле, скорее буду смотреть на издательский портфель просто элементарно, да, и уже выбирать, давать лицензию, не давать лицензию, выдавать лицензирование или нет. Вот в таком ключе, скорее, как я, ну, по крайней мере, как видно из тех новостей, которые сегодня появлялись, видимо, это выглядит пока вот так.
Ну, а какая разница вот в этом самом лицензировании действительно теперь в эпоху интернета?
На самом деле это очень хороший вопрос, не совсем действительно понятно, потому что публикуется сейчас намного большее количество наименований, и если мы говорим про сетевые публикации, про сетевую литературу, которой в бумаге даже нет, но она все равно есть как наименование некоторое, и если мы говорим даже про сегмент печатной литературы, на самом деле вот в этом наверняка, если все-таки это будут принимать, будет самая большая сложность, потому что до 2001 года, пока этот закон действовал еще, у нас было меньшее количество наименований, но большее количество тиражей при этом у каждого наименования. Это все-таки несколько попроще было. Сейчас большее количество наименований, в принципе, различных книг с меньшими тиражами, и при этом большее количество различных маленьких издательств, которые появляются с каждым годом, и даже каких-то импринтов, то есть подразделений внутри больших холдингов издательских. И тут еще, наверное, вопрос, как будут считаться эти импринты. Каждому импринту нужно будет получать при появлении отдельную лицензию какую-то на свое вот существование на выпуск книг, или же если большой холдинг, внутри которого появляется импринт, уже залицензирован будет, то тогда все его импринты автоматически будут становиться тоже лицензированы. Поэтому это достаточно такой большой и сложный вопрос. Тут не совсем понятно, как это вообще будет проходить, потому что количество наименований действительно растет.
Но в чем смысл лицензирования как таковой? Как вы это понимаете? Потому что тут слушатели, пока мы с вами говорим, пишут, это что, повернутся советские времена с самиздатом, там издатом и обычным официальным издательством?
Скорее всего, смысл будет в том, чтобы просто больше, я не думаю, что будут прям, мы вернемся в это время, когда появится какой-то подпольный сам издат и все остальное, что издается официально, все равно мы останемся существовать вот в этой рамке, в рамках рыночной экономики, когда, в принципе, все, что не нарушает законы Российской Федерации, может быть опубликовано, естественно. Здесь, мне кажется, смысл в том, чтобы просто проще было действительно следить и понимать, что вообще издается, и видеть, какие книжные настроения царят, да, говорят.
Ну, погодите, а что, обязательные экземпляры сейчас уже давно отменены?
Обязательные экземпляры, вы имеете в виду, которые отправляются в книжную палату, да?
Ну, конечно, и по которым можно все следить.
Не отменены как раз-таки они до сих пор существуют, да, это нормальная практика, поэтому вот не совсем понятно, если это действительно будет возвращено, это лицензирование, не совсем понятно, что оно упростит, хотя сегодня везде в новостях пишут, что да, это делается в том числе предположение для упрощения контроля, отслеживания книжного рынка.
Спасибо. Написатель, книжный обозреватель и контент-менеджер группы компании Литрес Денис Лукьянов был с нами на прямой связи. Не будет работать, уверен, 948-й, блогеров уже лицензии, блогерам лицензии пытались давать, а работа не пошла. 530-й пишет, вот я еще раз призываю вас, давайте все-таки аккуратнее подходить к тому, что вы пишете для прочтения в эфир. Я должен, соответственно, сопоставлять все, что вы написали, с дополнительными списками, и так далее. В общем, не целиком зачитываю сообщение 530-го. То есть одного запретят печатать, а с другими можно будет печатать, и в результате будет сомнительная какая-то польза. 7373948, телефон прямого эфира. 580-й тоже, соберитесь, Игорь, соберитесь там у себя в Италии. Мы говорили про таблицу Пифагора, а то он пишет, теорема Пифагора вообще-то из геометрии, не из математики. Подождите, во-первых, математика в некотором смысле тоже геометрия, или геометрия тоже математика. Но, и еще раз, мы даже не про теорему, а про таблицу Пифагора говорили, это разные вещи. Поддерживает инициативу насчет лицензирования издательства 948-й, развелось много проповедников. И в этом смысле инициатива нормальная. Вы полагаете, что если каждый издатель издательство будет покупать лицензию. Вряд ли ее будут давать бесплатно, я так подозреваю. Хотя, может быть, мы не знаем в данном случае, как это будет работать. Но получать лицензию надо будет каждому тогда. И, вы полагаете, проповедники всякие, соответственно, не пройдут. Не знаю. 7373948. Да, кстати, 533 пишет. Я раньше был 530-м. Как у вас, откуда берутся номера? Это очень просто. Вы пишете через Telegram, пользователю говорит МСК-бот. И Telegram автоматически присваивает вам некий ID. Он у вас есть. И вот у вас, видимо, 533-й. Раньше был другой ID. Вы перерегистрировались и стали 533-м. Ваш номер, кстати, ваш ID теперь состоит уже даже не из 9, а из 10 цифр. Ну, то есть, если точно говорить, вы 52 миллиона... Нет, подождите, сейчас, секундочку, сейчас я в свою очередь. А, вот, 5 миллиардов 238 миллионов 301 533-й. Вот как. Понимаете? И для того, чтобы не произносить каждый раз вот эту огромную цифру, 5 миллиардов 238 миллионов 301 533 написал нам, я раньше был 530-м. Так вот, мы зачитываем только последние три цифры вашего ID. 7373948, телефон прямого эфира. Проповедники вообще теперь в других местах, они издательствами не пользуются, пишет. Ну и, соответственно... Важно. А нет, это все про математику люди пишут. Слушаем вас, здравствуйте.
Юр, здравствуйте. Раз пошла такая тема, а по никам телеграммовским вы теперь не видите людей?
Еще раз, имена должны быть, а не ники. 7373948. Называть в эфире ник, это не очень удобно. 7373948. Телефон прямого эфира. Вы для чего в нике написали Илья 572? Вот поэтому я и говорю, Илья 572 пишет нам. Вот ровно так, если каждый будет... Будьте как Илья. Илья придумал себе ник. Илья 572-й. Но, правда, проблема в другом. Вы на самом деле 447-й. И вы таким образом нас путаете. То есть я должен буду вот здесь смотреть один ник, там другой ник. У вас есть последние цифры. Вы 447-й, Илья. Вы ничего не можете с этим сделать. Ну, может быть, Телеграм что-то может с этим сделать, но не более того. Скажите всем, что я это 674-й, пишет 674-й, и я это делаю. Добавляю три восклицательных знака. Про издательство. Возврат практики лицензирования книжных издательств. Если у вас есть что добавить к нашему обсуждению, набирайте номер 7373948. Это, соответственно, номер, код города 495-й. Ну, а пока... Заявление Захаровой. Важное заявление, на самом деле, это молния. Не одна молния сразу. Зачитываю подряд, как это падает на ленты информационных агентств. Британия впервые с 2018 года ответила России на запрос по Скрипалям, говорит Захарова. МИД Британии сообщил, что Юлия Скрипаль отклонила предложение России о консульском содействии. И еще Захарова заявила, что МИД Британии сообщил, что не будет комментировать тему расследования инцидента в Солсбери, поскольку процедуры еще идут. Таким образом, мы узнаем, что процедуры по расследованию инцидента в Солсбери вокруг Скрипалей все еще продолжаются. 7373948. Адам 437 возвращает нас к книжной теме. Это, говорит, удар по книжному рынку. Останутся только крупные издательства. Ну да, первое, что приходит на ум, мелким издателям будет несколько сложнее получить лицензию, если это будет лицензия как таковая, как документ, или купить лицензию, если эта лицензия будет стоить существенных денег. Удар по книжному рынку написал один. Сергей 359 пишет. Был два дня назад в книжном магазине «Москва». Там большинство книг авторов из недружественных стран, русских очень мало. Вот это тоже интересная история, Сергей. А вот вы прям посчитали? Это, как кажется, такая титаническая работа. Либо это просто, ну, для красного словца сказано, большинство книг авторов из недружественных стран. Довольно трудно разделить, во-первых. Во-вторых, тут важно еще понятие, а вот авторы из далекого прошлого, они тоже авторы из недружественных стран? Или как? То есть недружественная страна ведь в конкретный момент, но как бы то ни было, русских авторов очень мало. 7373948. Эльдар, у вас номер 694, чтобы вы понимали. Дальше. 433-й да, теперь 13-й тоже да, 713-й пишет «я 386-й», нет, вы все-таки 713-й, и когда вы пишете, что вы 386-й, вы только пытаетесь запутать ведущего. Ремарк получается тогда из недружественной страны, пишет 530-й, возвращая нас все-таки к теме книжного рынка. Ну да, вот как считать ремарк? Есть полный список недружественных стран. Как легко... Это же ведь с собой надо тогда этот список. Для того, чтобы взять и посчитать, сколько книг из каких стран. Потом дальше. Нет, лайки мы не видим. А Гоголь из какой страны? Пишет 618-й. 943-й пишет, на книжном рынке много мусора. Возможно, нужна книжная цензура. Вот, возможно, возврат практики лицензирования – это первое приближение. Но как вы себе это представляете? Опять же, книжная цензура, 943-й. То есть сначала книгу готовят к печати, потом ее представляют не на рассмотрение цензора. Потом цензор говорит, нет, не надо, зря готовили к печати. Или как? Или где-то на уровне заявки цензура работает. Это ведь тоже отдельный вопрос, над которым, видимо, придется потом много работать. Пока речь идет о возможном возврате исключительно лицензирования книжных издательств. Далее новости.